Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Срочное сообщение. Росавиация не наблюдает признаков банкротства авиакомпаний в Российской Федерации. Это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, о чем в эти минуты пишет агентство ТАСС. Здесь тоже срочное сообщение, но тоже в основном заявление руководителей Росавиации. Нет, вот еще есть одно. Алиев и Пашинян дают высокую оценку действиям российских миротворцев в Карабахе. Такое заявление звучит из Кремля. Продолжаем следить за этим. Теперь еще смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, пятница. Перед выходными обычно час пик наступает раньше, чем обычно бывает. Вот и сейчас. 5 вечера, а в городе уже 7-бальные пробки. Как предполагается, такой ситуации будет примерно час, даже не 2 часа, как предполагалось ранее. К 7 вечера пробки станут 6-бальными, к 8 – 5 баллов, а в 9 вечера и вовсе 3-бальные пробки. По городу передвигается 703 тысячи автомобилей. Это на 20% больше, чем в этот же час ровно неделю назад.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Минтруд переписывает правила назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет. Государственная финансовая поддержка при условии. Насколько это правильно? Об этом будем говорить. Каким семьям положена государственная финансовая поддержка? Ну вот Минтруд, например, говоря о том, что собирается обновить правила, говорит: мы будем учитывать движимое и недвижимое имущество. Мы будем учитывать банковские вклады. У кого много, помощь предоставлять не будем. В число членов семьи будут включать неженатых детей и студентов, очной форме которых содержат родители. В доход семьи не будут включать компенсационные выплаты, которые назначаются для ухода за детьми-инвалидами, и выплаты по социальному контракту. Еще раз напомню, но главное, мы будем учитывать движимое и недвижимое имущество и банковские вклады. У кого есть машина, ну вот примерно так, у кого есть пара квартир, или, к примеру, у кого много денег на банковских вкладах, мы еще подумаем, давать ли это самое пособие на детей от 3 до 7 лет. Насколько это справедливо? Вот об этом будем говорить. Голосование мы уже запускаем в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Каким семьям положена государственная финансовая поддержка? Всем с детьми от 3 до 7 лет. Второй вариант – только тем, кто сможет доказать, что у него низкие доходы. И, наконец, третий вариант – тем, у кого низкие доходы, независимо от имеющегося имущества. Все, голосование запускаем. Представляю участников дискуссии. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал работает, Телеграм, можно писать там, можно звонить 7373948. Код города 495. Нина Русанова, начнем с вас. Итак, Минтруд подтвердил, что будет обновлять правила и будут смотреть не только на доходы, грубо говоря, но и на наличие имущества, на расходы. Это правильно?
Ну, во всяком случае, это имеет основание под собой. Правильно или неправильно, время покажет. Но, во всяком случае, это решение направлено на то, чтобы помощь попадала именно к тем людям, кому она нужна, для кого она значима.
Ну, на ваш взгляд, насколько уместно сейчас этим заниматься?
Мне трудно, извините, тоже сказать об уместности этого шага в настоящее время. Вы подразумеваете вот эти ковидные
дела? Ну, это экономическую
или...
историю, да, говорят,
нет,
что...
Нет, экономическая типа... история или ковидная ситуация, это разница.
А экономическая история разве не связана с ковидом?
Связана, но именно история. Это история, то, что уже прошло. А вот ковид-то у нас еще не закончился.
Хорошо, если бы вы прописывали правила назначения выплат?
Я бы обязательно постаралась предусмотреть некую вот составляющую имущественную для тех, кому эти выплаты нужны, но я бы, может быть, не стала так вот однозначно, как вы это откомментировали, говорить там две квартиры,
Это как пример было.
Ну, как пример, не знаю, вот уместен ли пример, но мне кажется, что какие-то вещи учитывать надо, потому что, знаете как, степень бедности каждый определяет индивидуально. У кого-то жемчуг мелковат, у кого-то щи недосолены. Поэтому кому-то вот эта выплата действительно важна, и она может составлять там значительную долю семейного бюджета, а для кого-то это просто вот ничто.
Вот тогда вот вы сами меня вывели на это. Кому-то эта выплата действительно важна. Это субъективная история, согласитесь, вот в такой формулировке. А есть формулировки объективные или их нет?
А что значит объективно?
Ну, если... то есть, если у людей 10 тысяч дохода и ничего нет, тут все объективно.
Ну, вы имеете в виду, если есть какой-то параметр, который позволяет нам сопоставить уровень там, обеспеченности, я не буду говорить слово доход, уровень обеспеченности тех или иных семей. Да, если такой параметр есть, то почему бы его, собственно говоря, не использовать? Я считаю, что это имеет под собой основания какие-то.
Хорошо, вот Бушидо пишет наш слушатель, а если это родительская квартира, в которой они живут, машину взяли в кредит.
Вот, да, вот.
И вот это как считается?
Ну, вот в этом-то это и надо разобраться. Да, я имела в виду, что здесь надо, знаете, разделить сам принцип и его исполнение. Вот сам принцип адресности, мне кажется, что он правомерен. А вот как он, по каким критериям он будет исполняться, это надо посмотреть.
Еще один вопрос, сразу несколько человек его формулируют по поводу того, что вот если так заводить, если учитывать банковские вклады, а что у нас, тайну банковских вкладов отменяют?
Ну вот это, наверное, нужно обратиться к представителям банковского сообщества. Банковские вклады меня тоже, на самом деле, очень сильно волнуют.
Все здесь вроде как логично. Если ты хочешь претендовать на пособие, ты сам раскроешь эту тайну.
Смотря какой у тебя вклад. У тебя может быть банковский вклад, вот, извините, зарплата поступает, зарплатная карта, она же тоже на счет какой-то, это же тоже можно считать вкладом, да? Или какой-то, вклады тоже разные бывают, бывают какие-то долгосрочные, выше определенной суммы, естественно, это одно. А если у тебя вот вклад такой текущий, с которого ты все время средства снимаешь, тогда что?
Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа и населения Российской академии наук. Это мутная схема. Пишет 271-й. Пока, ну, слушайте, пока мы действительно не можем разобраться. Но те, кто ее придумали, они наверняка все понимают, сколько лет должно быть машине, сколько вкладов должно быть. Мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, как это разумно, неразумно, с нашей точки зрения. Вот Денис Аверин, кстати, пишет нам, что у него 5 детей, и у него уже сейчас для того, чтобы все пособия оформить, приходится отчитываться обо всех доходах, об имуществе, квартира, машина, дача. Ну вот вопрос. Будут ли вам давать пособие, если у вас и квартира, и дача? Мы не знаем. Может быть, теперь не будут. Не знаю. Алла из Северного Тушина пишет, думала, ограничения будут жестче, а это еще по-божески. Ну, вот если так, как сейчас говорят. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, с вашей точки зрения, как должно быть?
С моей точки зрения, это продолжение фискальной логики правительства. И за этим ничего, кроме желания поменьше дать, не стоит. Поэтому не надо искать здесь других каких-то поводов, зачем это все делается. Создается ситуация, когда можно отказывать, да, кому-то отказать, придумать что-то, какие-то основания, множество разных оснований.
Не, подождите, у вас 3 квартиры,
а ну, вы это при этом... все, сейчас я дойду, да, это все лирика, разговорки. Никто не бегает и не получает пособие, у кого по 3 квартиры. На самом деле 99% это люди действительно нуждающиеся. Это второе, создается возможность злоупотреблений. Чиновники. Мы же хотим, наоборот, цифровые технологии, чтобы поменьше участвовало людей в определении того, кому сколько чего дать. Только критерии использовать определенно. А тут, получается, снова армия чиновников будет что-то искать, рыскать, там, основания, кому-то отказать, с кем-то кому-то дать. Это уже тоже плохо. И, конечно, это еще расходы на администрирование. Это же надо сколько сил потратить, чтобы у каждого бедолаги выяснить, сколько у него чего есть. Да? Вместо того, чтобы заниматься олигархией, олигархами, которые там миллиарды долларов за границу в это время гонят, да, вот будем проверять, это на это сотни тысяч людей еще нужны.
Это понятно, это, знаете, сколько, но таких, которые злоупотребляют, 1%, вы уверены?
Да, да, я могу это тоже легко доказать. Ну, смотрите, у нас социальная структура общества, прежде всего, мы просто возьмем, это 5% богатых, да, то есть максимум 20% средний класс, это, наверное, никто спорить не будет. 20% средний класс. Значит, 75% нашего общества – это люди либо бедные, либо очень с небольшими доходами и в пограничном состоянии, так сказать, с бедностью. Это раз. Кроме того, люди с детьми, у кого есть дети, это заведомо более нуждающиеся. То есть, это никто спорить, опять же, не будет. То есть, у них душевой доход значительно ниже. Значит, мы можем сказать, что не 75%, а 90%. 90%. Я даже преуменьшаю, потому что многие из среднего класса, если у них есть много детей, они тоже попадают в эту категорию. То есть, 90%. 90% тех, у кого есть дети, это люди либо бедные, либо нуждающиеся, либо в пограничном состоянии находящиеся. И только 10%... Там можно,
ага,
можно
уже 10%.
Да, но сейчас мы и с 10% разберемся. Давайте. Кто такие эти 10%? Для того, чтобы получить пособие, я обращаю ваше внимание, нужно написать заявление на получение. И вы думаете, вот из этих 10% богатых или более богатого среднего класса кто-то пойдет писать заявление в собес? Но... Много вы видели богатеев, которые бегают по собесам и выбивают на своих детей деньги? Вот мы берем же этот сегмент общества. Олигархи пойдут писать заявление. Они сейчас они не знают, где собес находится. Понимаете, эти люди...
Да, как... бегают, пишет вот Мамалла.
Пожалуйста, да, бегают. Нет, не бегают. Эти 10%, они совершенно по-другому живут. И кроме того, если уж он даже побежал... Если какой-то... Ему жена же подразумевается, что когда он пишет заявление, он там пишет, что у него доход ниже прожиточного минимума в этом заявлении. Правильно? Вот эти из 10% богатых, у них у кого-нибудь есть доход ниже прожиточного минимума? Практически ни у кого.
Потому что у них все переписано, потому что у них как раз нет.
А нет, они как раз переписаны, да, у них есть какие-то доходы, которые они, допустим, не декларируют, но они даже того, что декларируют, это намного в десятки раз больше, чем прожиточный минимум. Вы покажите мне богатых, которые декларируют меньше прожиточного минимума. Единицы. Хорошо. Ну, я допустим, понял. Дальше, допустим. Даже, допустим, есть Корейка Александр Иванович, который подпольный миллионер, и вот он вздумал получить пособие на детей побежал. Несмотря на то, что у него...
Да, он-то получит при любом варианте.
Корейка. Вот мы берем Корейка. Получит. Сколько из этих 10%? Ну, допустим, там 1% Корейка. Дальше смотрим. Он написал, Корейка написал заявление в собес и хочет получить. Но он же пишет, что у него нет денег. Что мешает сейчас, в данный момент, даже налоговой службе, если она подозревает, что это Корейка, пойти и проверить? Хорошо. То есть он накликает на себя налоговую проверку сейчас уже автоматом.
Это я понял. Тем
и
более,
он не
что,
будет этого делать.
Тем более, что вот Денис, у которого много детей, пишет, что им больше не платят пособие, потому что площадь на каждого члена семьи у них оказалась больше на 2 квадратных метра, все, теперь уже не платят. То есть вот это и сейчас проверяют.
Есть много придирок, и не надо делать их еще больше. Если создать больше, они сейчас скажут, что можно иметь столько-то имущества. Потом они поменяют, скажут, такая машина, сякая машина, это нельзя. Лодка есть у тебя.
Но лучше на автомате,
еще,
чтобы...
Гараж есть.
Есть ребенок. Ну, как это в 2020 году?
Автоматизируй. Вот понял. Было же прекрасно сделано в 2020 году.
Понял. Теперь по поводу отношений. Вот уже несколько тоже сообщений. Я попрошу каждого из вас прокомментировать. Вот Андрей пишет. Ну и что у меня 3 квартиры? Дети вырастут, им надо будет где-то жить, дача рознь, у кого-то дворец, у кого-то халупа. Но, с другой стороны, все-таки, у нас вот такой именно подход. Ну, то есть, если у меня 3 квартиры, то если мне надо пособие, я еще и пособие возьму. Лишние 5 рублей не будут, Нина Евгеньевна, что с этим делать?
Во-первых, мне нужно переварить пока все то, что я услышала от Андрея Павловича, потому что... Вот он так легко оперирует с цифрами 5, не 5%, но 10, но 1,
хорошо.
Ну вот, да.
Я могу доказать.
Да я не спорю.
Я даже припуск беру еще.
Хорошо, да. Но я просто хотела по поводу этого немножечко покомментировать,
давайте.
Что тут не нужно, на мой взгляд, смешивается принцип и его исполнение. Вот мне кажется, что принцип адресности, я опять вернусь к своему, он должен оставаться. А вот каким образом наши нехорошие люди, которые вот усложняют все это, его усложняют, вот это нужно рассматривать отдельно. Потому что иначе получится, что мы вместе с водой выплескиваем и ребенка.
Не,
и, кстати, ваш вопрос...
Секунду. Подождите, раз уж вы заговорили о том, что говорил господин Бунич, он ведь важную вещь сказал. Ведь эта адресная штука стоит денег и много.
Ну, вообще, жизнь вообще денег стоит. Это такое дорогое удовольствие, как известно. Поэтому как, допустим, реализация некого решения стоит денег, так и, ну, антиреализация его тоже будет стоить. Тут мы их будем тратить на одно, а если мы не будем это притворять в жизнь, то на другое, на вот эту вот автоматизацию, на сообщение. Я вот, кстати, подумала, что, может быть, все вот эти формальности, о которых тут говорилось, их же тоже можно каким-то образом цифровизировать, да, если я правильно слово
перевести
скажу.
Перевести в цифру.
Перевести в цифру, совершенно верно, как это сейчас вот делается по некоторым там показателям. Мне недавно пришлось столкнуться там с тоже социальной службой, и когда я сказала, а куда же мне теперь этот документ надо куда-то нести, мне сказали, нет, никуда не надо, этот документ автоматически там уже появился. То есть это тоже можно сделать, это другой вопрос.
Хорошо, теперь к вопросу, который я вам задавал. Простой вопрос, то есть я вчера работал, у меня тут три квартиры получилось.
Я скопилась, да, а теперь почему из-за них меня должны чего-то там лишать?
Но... Почему я должен продавать одну из трех, грубо
зачем?
Говоря? Нет, ну если у меня сейчас денег нет, вроде как у тебя есть три квартиры.
Что вы там прям так сразу продавать? Никто же не говорит вам, что надо их продавать. Просто считается, я понимаю, что разработчики этого предложения, вот с моей точки зрения, они, видимо, думали, что если у человека есть источник дохода какого-то факторного, да, допустим, то он, у него он есть. И ему не надо помогать дополнительно для того, чтобы у него появился этот доход. А вот если семья действительно, у которой ничего, кроме детей, и у них нет этого дополнительного источника, то им надо помочь. Ведь смысл-то в чем? Чтобы дети, ну, росли в более-менее равных условиях.
Ну, хорошо, Нина Русанова, Андрей Бунич, все-таки возвращаясь к этой штуке, если у человека уже есть что-то, на что он может жить? Он говорит, а я не буду это тратить. Дайте мне пособие. Это правильно?
Я думаю, что надо пособие, особенно на детей. Мы же, тем более у нас есть проект «Демография». Мы говорим сейчас о определенной ситуации, когда государство хочет, чтобы стало больше детей. Да? То есть оно вроде бы должно хотеть побольше дать, понимаете, в этих условиях на детей. Неважно даже, где они, у кого они родились.
А вторично, но оно при этом хочет, чтобы его не обманывали.
Да никто его не обманывает. Оно само всех обманывает на самом деле. И поэтому таких случаев гораздо больше, чем когда государство обмануло людей, чем тех, когда кто-то выудил лишнее. Попробуй там выудить. Это не так все просто
надо.
И сейчас. Да, если есть жулики, уж поверьте мне, не среди тех, кто получает пособие на детей, жуликов надо искать. Мы знаем все прекрасно, где жулики находятся. Да? Не в этой категории. Так вот, это все делается, чтобы все-таки поменьше дать. Идеология этих всех решений, придумать поводы для отказа, сделать так, чтобы... Кому-то сказать, нет, ты
еще
не
раз,
подходишь.
Ну, хорошо, пусть вы так говорите, как будто бы кто-то спорит. Ну, допустим, такая идеология.
А не нужна такая идеология. Идеология должна быть другая.
То есть лучше переплатить.
Да, и поменьше чинуш содержать, никто, которые не хотят работать.
Хорошо.
Под это дело армия всех налоговиков,
это
там всяких работников.
Их хорошо.
А знаете, сколько их содержание стоит?
Да, вы говорили об этом, но Николай вам пишет.
Чем на то,
смотрите.
Что сэкономится. Больше будет затрат.
Я понял, Николай вам пишет. Если всем без разбора платить. В том числе, что, ну, допустим, у него нет доходов, поэтому мы ему платим. Даже уже мы сейчас не про три квартиры. Ну, нет доходов, мы ему платим. Но это же приведет к социальному иждивенчеству, пишет Николай.
Какой социальный? Вот смотрите, ну, какое? Чтобы получить пособие, вы должны написать заявление и показать, что у вас нет дохода. Если у вас есть доходы на самом деле, а вы пишете такое заявление, вы совершаете преступление. К вам может прийти налоговая служба, и вы можете нести уголовную ответственность за то, что вы ввели в заблуждение. Поэтому это не так, что все вот пишут, просто обманывают кругом и получают пособие. Это не так, совершенно.
Они просто получают пособие и тратят не на детей, а на себя. А зачем, собственно, как бы...
На кого они тратят, это мы сейчас далеко уйдем, если мы начнем еще выяснять, кто нам на кого платит.
Это вроде как
если у людей есть дети, и если положено пособие, надо максимально упростить эту процедуру, максимально. И какие-то случаи злоупотребления отдельно надо расследовать и выяснять, если кто-то действительно кое-где у нас
то есть,
порой,
грубо говоря, честно, всем жить давать, не хочет, а да. В подозрительных случаях проверять задним числом.
Проверять, это хорошо. Если действительно кто-то уж
Нина Русанова, вот тут пишет Виталий нам, а может быть, все-таки надо не адресность помощи обсуждать, а в том, что на социалку просто денег не хватает.
Вот потому адресности и возникают, что на социалку денег не хватает всегда априори. Это в принципе, потому что социальные, да, выплаты, это трансферные выплаты, условно говоря, их получают не те, кто их зарабатывает. Ну, такова у них природа, ничего не сделаешь, это вот экономический закон, это никто не спорит с этим. Поэтому его всегда будет не хватать, и всегда, везде, во всех странах, без исключения, его не хватает. И получается, что либо делишь вот эту вот определенную сумму на всех, тогда всем понемножку. Либо больше достается тому, кому вот реально, ну, по замыслу надо. Уж как там это исполняется, опять-таки, повторюсь, это второй вопрос, но смысл-то именно в этом.
Все-таки стратегический инвестор пишет, если я всю жизнь не доедал, накопил себе достаточную сумму или имущество, а другой человек остался ни с чем, и, соответственно, без денег, получается, он будет иметь преимущество передо мной, получая пособие.
Если
у него... Во многом за мой счет.
Так он же не он, а его дети.
Так у него этого, который накопил... Тоже дети есть, получается. А он почему дискриминирован?
А дети, кстати, он накопил деньги, в этом вопросе не было о детях
всем,
ни у кого не
он сказано. Во всем себе отказывал, накопил деньги. У него тоже есть дети. Значит, он ничего не получит, потому что жил нормально, для детей копил. А тот, кто все протратил, получается, то выходит, что ему будут помогать. Ну, сами же видите, что это ерунда.
Ну, почему протратил? Может быть, просто не заработал в силу определенных причин.
В любом случае, мне кажется, помощь должна быть совершенно безусловной. Хорошо. Если решить или помогать детям, надо помогать.
Слушатели просят, чтобы я отдельно вам вопрос этот задал, Нина Евгеньевна. Да. Вот Андрей Бунич говорил, что там то 1%, то... Ну, в общем, мало тех, кто пытается обмануть. Есть какие-то данные по поводу вот этих злоупотреблений?
Вот у меня лично этих данных нету.
Как вы думаете тогда?
Ну, насчет злоупотребления я ничего не могу сказать, а вот то, что я знаю людей, которые, скажем так, мягко говоря, не бедные, но пособие охотно оформляют, мягко говоря, вот это я знаю и не, как бы на протяжении всей своей жизни я таких людей видела. Они... Им, знаете, их не затрудняет.
Не, ну, вы же знаете, узок их круг, страшно далеки они от народа, ну, возможно.
Нет, эти близкие к народу, в общем-то, просто, ну, допустим, там, среди своих знакомых я знаю людей, которые действительно, ну, не бедные, но все равно для них важны эти пособия. Причем, как бы, однажды мне кто-то из них даже, ну, много лет назад сказал, знаешь, вот, вот мне вот не хватает вот именно 3 рублей в последний момент, там, что называется. Хотя
Александр,
вот там
все есть. Александр пишет, знаю 2 семьи, в каждой из которых по 4 ребенка, и они, не стесняясь, говорят, что и дети им позволяют не работать, а жить просто на пособие. И в этом смысле он выступает против пособий, в принципе, мол, нет денег, не с чем рожать. В далеких от столиц поселках это повсеместная практика, количество при этом не дает качества. Качество, Андрей Бунич.
Ну, это вообще другой вопрос. Это не связано с тем, что мы обсуждаем. Это если государство уже декларировало политику повышения рождаемости и заинтересовано в увеличении населения, то тогда этот случай совершенно мы не должны разбирать. Поэтому да. Нам надо говорить о другом. Как распределить то, что на эти цели выделено правильно. Вот. Поэтому я бы сказал так, что вот вы говорите, что социальное иждивенчество возникает. Да, но, на мой взгляд... Ведь как, это идеология какая-то возникла у правительства, что есть какое-то огромное количество людей, которые увиливают от каких-то выплат, что-то все время недоплачивают. Это давно линия проводится. Все время Голодец сказал, что там какие-то 30 или 40 миллионов, непонятно, нет, чем занимаются.
Ну, мы же сталкиваемся не с тем, что говорит Голодец, а вот нет, это Нина Евгеньевна просто... говорит о людях, которые из ее окружения.
Нет, из ее
окружения.
Это
и
вообще...
наши слушатели об этом пишут.
Не отвлекайте меня. Значит, я вам про этот случай извините. Я могу сразу сказать вам, что то, что было сказано, это значит, люди, конечно, не богатые, если они занимаются этими манипуляциями, поскольку они рискуют подпасть под уголовное преследование.
Не, мы исходим из того, что это люди, которым формально положено.
Нет, формально положено, так тогда что? Тогда не значит ниже прожиточного минимума зарабатывают на самом деле, если формально положен. Либо они обманывают налоговую службу. Ну, слушайте, определитесь тогда. Если они
допустим, они в серой зоне они доходы у них.
Нет, а если они действительно у них меньше прожиточного минимума, тогда о чем говорить? Вот. Поэтому социальное иждивенчество – это миф, который выдуман правительством, что какие-то десятки миллионов людей прячутся, что-то укрывают, и там сосредоточены деньги. Но я продолжу после перерыва.
Это правда. Это программа «Своя правда». Минтруд подтверждает, что намерен обновить правила, по которым при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет определяется доход семьи, будут учитывать движимое и недвижимое имущество, банковские вклады, их размер. Насколько это правильно, продолжается голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Здесь в студии Андрей Бунич и Нина Русанова. Мы продолжим этот спор после информационного выпуска, потом будет после новостей еще немного рекламы, а вот потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем в программе «Своя правда» предложение Минтруда обновить правила, даже уже не предложение, это реализация предложения Минтруда об обновлении правил, по которым при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет будет определяться доход семьи. Теперь собираются учитывать движимое и недвижимое имущество, банковские вклады, и тем, у кого вот этих вкладов много или имущество новое и его много, помощь предоставлять не будут. Вот так это будет работать. Насколько это справедливо, у нас голосование продолжается в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Туда заходите и голосуете. Мы спрашиваем, а с вашей точки зрения, каким семьям положена государственная финансовая поддержка? Всем семьям? Ну уж если мы помогаем, то всем от 3 до 7 помогаем. Нет, только тем, кто будет доказывать низкие доходы. И если у него низкие доходы, и неважно, какое имущество. То есть вот второй вариант. Низкие доходы доказал, имущества нет, тогда пожалуйста. А вот если у тебя и низкие доходы, неважно, какое имущество, все равно надо давать. Вот такой вариант выбираете, это третий вариант. Голосование продолжается. Напомню, кто у нас в студии сегодня. Нина Русанова, она доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. И Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. У нас прямой эфир, вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Господа, дамы и господа, я попрошу вас надеть наушники. Вот на наушники, вот эти, да? Да, эти. Все правильно. Все. Мы готовы принимать звонки наших слушателей. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, гости студии. Вы знаете, я хочу сказать, Андрей Бунич, вы только без обид, вы просто оторвались от народа. Я вот по своим приятельницам, пенсионеркам знаю, ей даже если не нужно, поскольку у нее приятельница получила там какую-то сумму, она все равно пойдет клянчить. Я так понимаю, что и остальные то же самое, тоже и семьи с детьми касается. А по поводу справедливости, вот тут вы зачитывали, Юрий, кто-то вам написал, что я копил, не пил, не ел. Так тут вопрос не о справедливости идет, а просто дать возможность нужно. Это как с пенсиями, понимаете, дать возможность как пенсии, как для меня это пособие, которое мало учитывает трудовой вклад. Надо просто дать возможность людям выжить. Вот и все. Поэтому пусть он не убивается. Ну, накопил, молодец. А другому вот в данный момент пить есть нечего. Поэтому и помогают. Все очень логично.
Еще раз.
Чего логично? Ну, не понял, что логично.
Ну, как логично? Не, речь идет о том, если я правильно понимаю, речь идет о том, что вот если у тебя ничего нет, ну, то тогда тебе дают пособие. Если у тебя что-то есть, ну, продай это что-то, и все нормально.
Вот это неправильно совершенно, потому что это как раз тут...
Всем подряд, пишет Роман, нельзя оказывать помощь.
Не, ну видите, женщина, она считает, что я оторвался от народа, а на самом деле я лучше понимаю, что происходит. Потому что она говорит, ее знакомые пенсионерки идут, независимо от того, нужно им, не нужно, они идут какими-то пособиями. Но мы-то говорим о том, что человек, который хочет получить пособие на детей и не соответствует критериям, он нарушает закон, он обманывает фактически налоговую службу, если он пишет, что у него
когда
ниже прожиточного...
Когда вам рассказывают о том, что люди это получают годами.
Не, минуточку.
Значит, так если это, обманывают, значит, не находит нет, никто. Нет,
поэтому, значит, этот человек на самом деле действительно бедный. Может быть, эти люди на самом деле бедные, понимаете? На самом деле, если они идут получать и идут на такой риск, чтобы получить эти пособия, то, наверное, критерии бедности у нас не соответствуют реальности. Может быть,
хорошо,
действительно их надо изменить,
хорошо,
чтобы они получили эти деньги, потому что нет, раз они готовы, смотрите, идти на криминал, чтобы несколько тысяч рублей получить, это уже о многом говорит.
Но смотрите, Андрей Павлович, Роман пишет, если, ну, то есть мы же пытаемся примерно по штатовской системе помогать, выплачивать, может быть, талоны давать какие-то на питание. Вот в этом направлении идем. Но штатовская система, она ведь как, пишет Роман, работает? Надо учитывать все доходы заявителя. Там целые системы для того, чтобы заниматься скринингом доходов. Мы не готовы к этим системам. Значит, тогда пусть сам доказывает. А как?
Это чепуха все. Во-первых, это все исходит из логики, что у нас есть какие-то десятки миллионов людей, которые что-то типа тихо зарабатывают обманом, живут шикарно, все жируют, и надо их всех вот ловить, облагать и так далее. Это все убивается одним способом. Ввести, кстати, это в Штатах есть, на самом деле, если он не знает, есть. Это необлагаемый минимум по доходам.
Нет, если это, у тебя... это другая история.
Это да. Одна история. Если человек... Вы освободили всех, если ты зарабатываешь меньше какого-то уровня, налоговая служба вообще не должна тобой заниматься, ты там просто не фигурируешь. Но если тебе нужны выплаты социальные, ты должен там быть учтен. И значит, либо ты крутишься сам по себе, там, да, ты что-то зарабатываешь, ты никому ничего не должен. Но тебя вообще тобой не занимаются до поры до времени. Либо, если ты хочешь получать социальные выплаты, ну, тогда ты будешь вынужден действительно открываться, и человек будет выбирать сам, каждая семья сама будет выбирать.
Хорошо.
Вот это правильный подход.
Нина Русанова, тут вот нам пишут, это же просто с этим побороться, мол, вот взять пару-тройку таких, которые получают пособие и вроде как не имея на это права, взять, показать по телевизору, наказать прилюдно. И тогда все остальные задумаются, и система заработает, нет?
Не знаю.
Ну, это же психология, разве она не работает?
Ну, мне очень трудно сказать, на самом деле, каков будет результат того, что вот вы предложили. Мне кажется, что вот метод такого устрашения, он здесь не очень будет играть.
Ну, хорошо, тогда не метод устрашения, может быть, как это, кнут и пряник, да?
Ну,
а каким может быть пряник?
Я бы не стала говорить, что тут кнут и пряник. Я вообще не понимаю вот этого вот черное-белое. Понимаете, вот любые социальные, любое социальное дело – это компромиссное дело, потому что вот даже вы здесь рассказываете, вот Андрей Павлович говорил, и вы тоже, сегодня у этого человека совсем ничего нету, но когда-то у него очень много там было, и даже та же самая недвижимость, там квартира, как вы говорите, еще что-то. Может быть, действительно у него что-то есть, но пока он там, как вы предлагаете, там продать или еще что-то, пока он это там реализует, а у него дети-то сегодня.
Конечно.
Вопрос в том, что
мы же говорим конкретно о детях.
Да вот мы же все время забываем, ну, не что забываем, мы немножко уходим от темы беседы. Это выплаты на детей.
Конечно. Это понятно.
На детей.
Но это дети тех безработных, пишет 165-й, которые разбивают свои многомиллионные люксовые автомобили на Кутузовском проспекте. Андрей Бунич говорит, что таких 1%.
Ну,
но судя по тому, что пишут люди, судя по тому, это их волнует почему-то.
Может быть, их 1%, но их очень хорошо видно. Да, вот,
возможно.
Да не получают люди, они пособия на детей. Да вы что, откуда вы взяли, что вот эти, кто ездит на Ламборгини, они там получают пособие? Ну, откуда? Ну, покажите хоть один пример. Ну, пускай вот инициаторы этого законопроекта...
Алла позвонила, пытается вам рассказывать, вы говорите, не верю.
Нет, я верю фактам. Если они представили такой законопроект, ну, пускай представят факты, что люди, разъезжающие на Ламборгини, получают там пособие на детей. Пускай представят. Если будут такие факты в массовом масштабе, мы увидим, что огромная часть тех, кто рассекает на Ламборгини, манипулируют этими пособиями на детей, ну, тогда я изменю свое мнение. Но этих фактов нет, понимаете?
Хорошо. Еще, Нина Русанова, это к вам, не знаю, вам адресуют этот вопрос. Несколько, кстати, разных людей написали примерно об одном и том же. Мы обсуждаем пособие на детей от 3 до 7 лет. Как будто в 7 лет дети перестают быть детьми.
Да, этот вопрос на самом деле всегда волновал меня вот как следователя и как исследователя, и как, в общем, человек, который сталкивался с детьми в разном возрасте. Мне тоже не кажется, что после 7 лет на ребенка нужно меньше трат. Мне кажется, что они только
как-то
растут.
Наоборот.
Да. Ну, на самом деле, я так поняла в свое время, что логика исходит из того, что когда ребенку 7 лет исполняется, в принципе, мама в основном может уже выйти на работу и получить свой факторный доход в виде заработной платы. И, соответственно, доход семейный должен повыситься. Вот, я думаю, почему тут стоит вот такая вот. А почему от трех? Ну, потому что до трех другие выплаты, они как бы совершенно имеют иную природу.
Ладно, Бальфур 39-й рассказывает, видимо, это либо свой пример, либо пример кого-то из знакомых. Малообеспеченной семье не продлили статус, отказали в пособии, потому что у мамы нашли долю в квартире родителей, которая ей досталась давно, еще во время приватизации. Пришлось срочно переоформлять обратно. В общем, оставьте детей и семьи в покое. Неужели у нас в государстве нет тех, с кого реально можно взять деньги? Зачем отнимать последнее? Доля в квартире родителей, которую мы вот в этом разговоре называем последним. Это ведь преувеличение.
Вот я как раз хотела, я уже пыталась обратить ваше внимание на то, что нужно разделить идею, принцип и ее исполнение. Надо очень точно прописать, что является конкретным имуществом, которое владеют вот эти, которым владеют вот эти вот родители. Потому что, ну, понятно, доля в квартире родителей, ты ничего с ней не сделаешь. Абсолютно. Она просто у тебя есть и есть. Причем налог за нее можешь платить, да, даже больше.
Да, ты и будешь платить, вот, скорее именно. Всего.
Вот. Аналогичная ситуация с, ну, с любыми там, с тем же, с машиной, с чем угодно. То есть вот нужно на это внимание обратить. Вот каким образом эти, ну, что ли, вот реализация этого решения будет?
Тогда смотрите, Андрей Бунич, это к вам. Вот Давид рассказывает о своей истории, в свою очередь. У меня, говорит, жена не работает, но она мне не жена. Мы расписываться не стали. Живем на съемной квартире для того, чтобы получать пособие. Какая-никакая помощь.
Ну, не понял, в чем проблема.
Ну, так, то есть, вот, люди ради пособия все это делают.
Проблема в чем, что Давид не хочет жениться на...
Ну, видимо, да.
Не знаю, но это, я не консультант по этим вопросам, поэтому...
Нет, это к вопросу о том, как начисляются пособия, и как люди обходят условия.
Ничего люди не обходят. Если государство заинтересовано в повышении рождаемости, оно должно согласиться с тем, что люди будут пытаться по максимально возможным способам получать эти пособия. Безусловно. Тут либо, как говорится, вы что хотите, шашечки или ехать? Да. Значит, если вы хотите сэкономить и не давать, наоборот, людям деньги, тогда другой подход. Вот все эти, вот это все, что мы обсуждаем, вот эти все штучки, там, считать недвижимость, как считать, это все, масса каких-то способов, лодка есть или мотоцикл старый, и начинают придираться. Это способ не дать деньги. Как вот люди этого не поймут, что все это делается не для того, чтобы кому-то дать что-то, а наоборот, сделать только для того, чтобы никому не дать. Нет, никому вот не дать по возможности. Понимаете? И у людей будут сложности. Если кто-то получит лишнее, ну, допустим, он в пограничном состоянии.
Я понимаю,
Андрей Павлович. Он, скажем, не совсем бедный, но полубедный. Но он получил свои деньги на ребенка.
Про полубедного или не совсем бедного никто и не пытается писать. Вот 873-й теперь пишет. Лично знаю двоих людей, у которых по нескольку квартир, дорогие машины, хорошие бизнесы. Они летают 2-3 раза в год на отдых. А годами получают пособие, у них нет официального трудоустройства, официального дохода нет, карты на имя родителей, оформленное имущество и бизнес на родителей, так что вот.
Какие пособия они получают? Ну, у человека может мерещиться.
А, в этом
смысле. Конечно, он может, у него какие-то фантазии в голове. Что, если эти люди настолько богатые, да, то есть, во-первых, таких людей у нас богатых тоже есть статистика, сколько их в государстве. И на самом деле не так уж и много. Они там несколько миллионов человек у нас живут так, как он описывает.
Ну, товарищ майор налоговой службы знает про этих людей.
А у него уже двое друзей, и все они еще все переписали на кого-то и бегают получать какое-то пособие. Это сказочник какой-то, честно говоря.
Давид теперь объясняет, почему он не женится.
Ну, пусть это опять же.
Не, он говорит, если я женюсь, она не будет получать пособие как мать-одиночка.
Ну, опять, давайте не будем вступать. Есть очень много разных вариантов, которые не предусмотришь. И не надо этим заниматься. Государство...
Ну, дороже будет.
Да, вы что хотите? Вы хотите, чтобы рождали детей и воспитывали детей? Это один подход. И вы хотите наплодить сотни тысяч чиновников, которые будут следить...
Нет, мы хотим, чтобы рожали детей, но эти деньги государственные шли на детей,
ну, а не на родителей. Ну, идут же на детей, но все равно у нее же есть ребенок, правильно? У нее, да? У нее
Да.
Есть, ну все, что-то о чем
тогда
говорить. Ну,
тогда продолжаем звонки принимать.
Государство достигло своей цели, ребенок у нее есть. Неважно как, что там, кто схимичил, ребенок есть. В проект демографии выполняется. Это уже достижение, да?
Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот как раз пример человека, который получил вот указанные пособия в августе, и могу как бы рассказать. А, да, и причем я пример человека, который их получил.
Подождите, в августе все получали детей?
Это другое.
Неправда, неправда. Есть региональное, которое как раз и имущество, и доход. А есть федеральное, которое пока только доход, но пока еще только не имущество, и о котором идет речь.
Ну так и что? Вы к чему начали?
Да. А, ну, спасибо. Так вот, я начал к тому, что я как раз пример человека, который формально, де-факто, на это не может претендовать, и тем не менее получил. А, и когда мы получали, то мы делали через МФЦ, нам сказали, отлично, хорошо и прекрасно, что у вас черные доходы. Это означает, что вы ничего не декларировали по налогам, и вы проходите. Не стесняйтесь, я сейчас печатаю заявление, подайте, скорее всего, вы пройдете. Если вы бы платили бы налоги, были бы таким идиотом, то, скорее всего, мы даже вас, ну, просто нет смысла, потому что вас бы департамент защиты завернул, вы не получили бы. Но, слава богу, вы не платите налогов, и поэтому вы, ну, мы думаем, что все получится. И действительно, да, получилось. Слава богу, мы, ну, это
то есть вот этот разговор вас не напугал, в том смысле, что вы же все равно как-то светитесь?
Нет, не напугал, потому что я и, как бы, и не скрывал.
Тут наши слушатели пишут, вы же понимаете, что за вами уже выехали.
Конечно же нет. Вы же понимаете, что когда мы говорят, нет, на терминал не работает, киньте на Сбер или киньте на такой-то банк. Вы же понимаете, что никто ни за кем не выехал. Правильно, морально, этично в этом государстве не платить налоги.
Вот так вот.
Если вы вдруг... Ну да, конечно. Иначе
понял.
И вас за это премируют.
Еще и пособие заплатят. Андрей Павлович, вот к чему это приводит.
Не, ну это есть, и, безусловно, есть такие случаи, искривления какие-то, но в большинстве случаев богатые люди, которые действительно, у них реально большие доходы, у них, конечно, оформленного дохода, даже не важно, что они там укрывают, а оформленного дохода гораздо больше. Вот ему поэтому и сказали, что у многих людей просто уже они налоги платят большие, и какие там пособия. У них уже по бумагам там они уже столько всего заработали, да, и с этого налоги заплатили. Их можно вычеркнуть. И налоговая прекрасно знает. Я уверен, если расчет сделать по этому законопроекту, то просто автоматом вычеркнутся там уже 10-20 миллионов человек, автоматом уже они не смогут никогда получить эти пособия. Это сразу, понимаете, в любом случае.
Нет, просто тут пытаются с вами спорить в том смысле, что вы все время пытаетесь говорить о неких миллиардерах. Это наши соседи, говорят они, у которых, допустим, они не намного меня богаче, но я совсем бедный, а у них еще что-то есть, но получаю и я, и они.
Это, во-первых, это оценочное явление, кто из них, каждый считает себя самым бедным, да, ну вот, и самым нуждающимся. Поэтому мы говорим о том, что стоит ли лезть во все эти дебри. Стоит ли заниматься вот этими поиском денег там, где их все равно нету, или их очень мало? Да, будут какие-то случаи, кто-то получит, ну, может быть, не совсем, но истратить в 10 раз больше и лишить таким образом возможности поддержать детей гораздо большей суммы, чтобы поймать нерадивых каких-то несколько человек за год, да, и отчитаться потом, что вот мы провели работу. Я просто практик и понимаю, как это все работает,
это
и зачем
Андрей Бунич
это делается.
Так стоит ли, возвращаясь к тому, что Андрей Бунич всю программу говорит об одном, стоит ли это овчинка выделки, Нина Русанова?
Ну, поскольку Андрей Павлович расчеты ведет по этому поводу, он, наверное, считает, что стоит. А я все-таки вернусь к своему, к тому, с чего я начинала. Надо отделить, как бы, идею от ее исполнения. Я не думаю, что все вот так уж чудовищно страшно, такие большие затраты на то, чтобы, как бы, правильно выплачивать эти пособия. Хотя я не вела расчетов. Я не знаю, сколько, вот я не могу сравнить, сколько надо затратить.
Нет, вы же понимаете, что
целая машина, да.
Я хочу сказать, что надо просто сравнить, сколько мы потратим на то, чтобы реализовать правильно этот проект, и сколько потребуется на то, чтобы поймать вот этих вот нехороших людей, о которых он говорил. Тогда будет сразу ясно, в общем-то, стоит ли вообще вести эту дискуссию? Потому что сама природа выплаты, мне кажется, она очень такая гуманистичная все-таки. Она действительно направлена на то...
Но выплата адресная или вот такая вертолетная?
Нет, вот я уже говорю, что все-таки адресность в условиях довольно большого расслоения и неравенства она имеет под собой... Имеет право существовать. Потому что как иначе еще сравнять?
Ну да. И, кстати, наша дискуссия и сообщения слушателей тоже примерно показывают. Не часто такое бывает, что приходят сообщения типа «согласен с мужчиной» или «нет, согласен с женщиной». 134-21-35. В сегодняшнем обсуждении вам ближе позиция Андрея Бунича. 134-21-36. Вам ближе позиция Нины Русановой. Голосование запускаем. Еще 5 минут до конца программы. У вас есть такая возможность проголосовать. Вам ближе позиция Андрея Бунича, 134-21-35. Вам ближе позиция Нины Русановой, 134-21-36. А в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается голосование по поводу того, что вы думаете о том, кому положена государственная финансовая поддержка. Вы находите нужный вам вариант, который, с вашей точки зрения, более правильный, голосуете, потом возвращаетесь к нам, набираете номер 7373-94-8 и, собственно, присоединяетесь к нам по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Как человек, недавно оформлявший статус предпенсионера, а в данный момент находящийся в процессе оформления инвалидности, слушать этот маниакальный бред, про когда в МФЦ ему говорят, что вот как хорошо, что вы не платите
налогов. Мы не оцениваем налогов друг друга словами типа маниакальный
хорошо,
бред.
Хорошо. Значит, я хотел бы сказать всем слушателям по поводу, что попробуйте оформить хоть какую-то бумажку. Вот сейчас сын пытается вернуть налоги за учебу. Я пытаюсь оформить инвалидность. Вас просветят насквозь, как курицу на гриле. Вам засунут во все места. Да. То есть все эти разговоры, что кто-то там что-то получит, лишний рубль. И что значит лишний рубль? Если кто-то где-то работает, неужели он думает, что вот эти, если пособие кому-то не дать, то ему эти деньги эти передадут ему? Да. Ну, вообще непонятно.
Ну, хорошо. Хотя, с другой стороны, когда человек говорит, что у нас сложно оформить, если я правильно понимаю, возврат денег за учебу, ну, не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Давайте тоже не преувеличивать. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, я, во-первых, хотел бы... Мы друг друга не оцениваем, но тем не менее, я бы хотел сказать, что первый звонивший, ну, я готов спорить на деньги, это бедный человек, нет у него денег, поэтому он оформляет на все справки какие-то. Слушайте, ну, вот я не очень богатый человек, ну, не бедный. Но я, мое время стоит столько, что у меня нет возможности ходить оформлять справки.
Слушайте, знаете, тут важная история. Нет, она вот как раз важная, учитывая, да, о чем мы говорим. Вот да, между «я не бедный, но и не богатый» так много.
Ну, давайте так скажем. Я не нуждающийся человек абсолютно. Но я не пойду, даже если мне формально, я не работаю нигде. Но я не пойду оформлять справку, потому что это трата времени. Ну, и вообще это стыдно, во-первых. А во-вторых, это огромная трата времени на то, что мне там на выходе ничего не даст.
Ну, это все, да, но просто люди, ну, разные. Да. Спасибо. Пусть ошибутся, пишет Максим, и дадут богатому, чем забудут про бедного. Никто не осудит. Сергей пишет, что оформляет бумажки в МФЦ, никаких проблем нет, все очень удобно и просто. Геннадий тоже. Это все в онлайне можно сделать за 5 минут. Да что придумывать-то зачем? Вычет за квартиру, пишет Светлана, получила без проблем. Но, с другой стороны, Алла, которая у нас уже была в эфире, теперь пишет нам, что сейчас там несколько ужесточили. Раньше даже вот, как она пишет, прокат это была халява. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Рафаэль, Москва. Знаете, такой вопрос экспертам. Вот, поддерживаю второго гостя, Андрея, по-моему, зовут. У нас в стране официально 8 миллионов детей, живущих в бедности. Если там лишние 500 тысяч, я не знаю, миллион детей, которые из обеспеченных семей получат там эти несколько тысяч рублей, я не думаю, что наша экономика от этого зачахнет. Но те 8 миллионов детей, они хоть немножечко, их семьи почувствуют какую-то поддержку.
Откуда у вас эта цифра?
Ну, Росстат можно зайти посмотреть. В 2019 году, я не знаю, какая за 2020 год.
Нет, просто если всех и детей тоже 18, то 8 миллионов только детей, а где же там взрослые?
Нет, у нас 30 миллионов детей, да.
Нет, вы говорите про Росстат, а я как раз вот смотрю на Росстат, там 18 миллионов бедных. 7373948, телефон прямого эфира. Есть данные, каждый пятый ребенок оказался за чертой бедности, такое есть. Но еще раз напомню, что все-таки всего вместе со взрослыми их 18. 7373948, полторы минуты до конца программы. Скоро будем подводить, да, итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, мне кажется, что все-таки надо приоритеты. Если у нас не хватает населения, то надо не копаться в мелочах, а что у тебя там есть, у тебя. А всем давать.
Всем.
А их обязательно стимулировать рождаемость. Пускай человек получит награду за то, что он родить там сколько-то, 2, 3, 4 ребенка. Пускай... Понял.
Спасибо. Последняя минута, подводим итоги. Первое, у нас было голосование в Телеграме. Каким семьям, с вашей точки зрения, положена государственная финансовая поддержка? Тем, которые бедные и сможет доказать, что у него нет других доходов, тем, неважно, какое у него имущество, или всем? Нина Русанова, как думаете, какова доля тех, которые ответили всем, пусть
дают? Я не могу даже предположить.
Ну, 10, 20,
нет,
90.
Нет, извините, я с хорошо. Удовольствием узнаю результат.
Андрей Бунич, что думаете вы?
Всем сколько написали?
Да.
70%.
70%. Ну, 50% сказали всем. Семьям с детьми от 3 и остальные 25% так, 25% так. Ну и голосование по поводу того, кто за женщину, кто за мужчину. 88% поддержали Андрея Бунича, только 12% на вашей стороне, Нина Русанова. Андрей Бунич, Нина Русанова, программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо. Да.